Здравствуйте, мы читаем с книги Труды Бальсуляма, страница 46, статья «Тело и душа». Статья находится также в книге Каббала Лематхиль на странице 527. И напоминаем, что можно задавать вопросы через интернет-сайт kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсуляма, страница 46, или Каббала Лематхиль, страница 527, статья «Тело и душа». Прежде чем приступить к разъяснению этой величественной темы, важно подчеркнуть, что несмотря на то, что кажется, будто невозможно объяснить это человеческому разуму, если не пользоваться теми абстрактными философскими понятиями, которые обычно приняты в такого рода пояснениях. Каббала отторгает занимающегося от абстрактной философии и всего, что с ней связано, и склоняет его к чистой науке, обладающей точностью в соответствии с простым осознанием практических действий. Это значит, что он говорит заранее. С одной стороны, я включаюсь в науку Каббала. И с другой стороны, наука Каббала отдалила меня от философии. Что он хотел сказать? Он что, был философом? Изучал философию? Да он был судьей в суде в Варшаве, а потом был равом в Иерусалиме. Но что он хочет сказать? Что все, что не наука Каббала, это философия. Очень просто. Не надо думать, что философия это что-то отдельное, а все человечество со всеми своими вещами это что-то отдельное или наука Каббала. Но наоборот, все, что кроме наука Каббала, это все в общем, как человек смотрит на жизнь, это как раз философия. Поэтому философия... Вы знаете, PhD, доктор философии. Это общее отношение к жизни. Общее представление. Что он хочет сказать? Что у тебя есть всего две вещи в жизни. Или ты склоняешься к науке Каббала, или ты склоняешься к философии. Даже если ты рав в Польше или в Иерусалиме, неважно. То есть это взгляд такой гораздо более острый, чем то, что мы привычны в нашей жизни. И поэтому он говорит, когда я обратился к науке Каббала, я сейчас отношусь ко всей жизни и ко всему, что есть в жизни, чисто научно, четко, рационально и сильно. При этом все остальное, если ты не в науке Каббала, даже в разных других науках, пусть ты даже ученый в чем-то, все равно, значит, ты находишься в философии. И поэтому тебя не просто так называют, даже если ты физик. Доктор философии. Не просто это так. Пожалуйста. И если дальше будут упоминаться философские понятия, то лишь для того, чтобы показать разницу между тем, куда может подняться человеческий разум и постижение каббалиста, имеющего практическую основу. То есть, если ты занимаешься наукой каббала самым реальным, практическим образом, когда ты все это проверяешь внутри желания получать в соответствии со святами, келим, решемот, то тогда ты занимаешься материалом творения по-настоящему. А все остальные вещи, ты можешь быть ученым, ты можешь верить только в свои цифры и только в свои приборы, это все не важно. Ты все равно тогда склоняешься только к философии. По отношению к науке Каббала это называется исследование, которое все-таки является абстрактным и оторванным от материала, потому что материалом является желание получать. Все, что ты берешь, когда ты берешь в расчет только желание получать, когда ты его чувствуешь и силу, которая действует в нем, но берешь разные какие-то внешние явления, физические, биологические, химические, это уже философия, потому что ты оторван от основы, что является светом и кли. дальше. Для разъяснения истинного смысла понятия тела и душа необходимо освободиться от всех используемых понятий, укоренившихся в массах и взятых в основном из абстрактных теорий, так как смысл Каббалы далек от них в своей цели. Ну уж тем более то, что касается тела и души. Ну что мы понимаем? Мы не понимаем даже о нашем теле ничего. Мы можем почувствовать его, то, что называется телом. Мы можем производить разные исследования, проверки, но это не называется, что мы знаем, чем оно является само по себе. Мы знаем только внешние явления. Я знаю, что это клей, который описывается в моих глазах как существующее биологическое тело, и так я его чувствую. Теплый, холодный, занимает объем. Это так я себе рисую его. Но это не тело. Это так рисуется мне в моей фотографической машине. А что такое тело само по себе, я не знаю. Я не знаю то самое желание, в котором где-то там на стадии корневой, где в общих желаниях, или вдалит, или на последней ступени лестницы, когда я чувствую желание получать, которое так находится в связи со светом, как мое тело в связи с этим миром, когда это все рисуется мне такое, как какой-то клей. Я оторван от таких понятий. И поэтому я и тело не могу так проверить и измерить правильно. И уж тем более что-то, что называется душой, когда я не могу никаких исследований провести, никакой проверки, когда я воздействую и получаю, измеряю как-то реакцию, как обычно в науке. И даже чисто внешне. И уж тем более в светах и келим, когда мы говорим, что является основой любого исследования. Это два начала, которые существуют в природе, основы. Давайте посмотрим. Три теории тела и души. Всех теорий тела и души, распространенные в мире, объединяются в три ниже следующих теории. Первая. Теория веры. Теория веры, которая говорит, что нет ничего, кроме души или духа. По их мнению, существуют духовные сущности, отделенные друг от друга по качеству, называемые души людей. И есть у них самостоятельная, существующая реальность, прежде чем они спускаются и воплощаются в теле человека. И впоследствии, когда умирает тело, на них смерть не распространяется, потому что духовное – это простая сущность. А понятие смерти, по их мнению, это не более чем разделение между основами, из которых состоит сущность. И это относится к материальному телу, являющимся конструкцией, вместилищем некоторых основ, которые снова разделяются смертью. Но душа, как духовная, представляет собой простую сущность, в которой нет составляющих, и поэтому не может быть, чтобы она разделилась так, что это повлияет на ее строение и отменит его. И в соответствии с этим душа бессмертна и существует вечно. А тело, по их пониманию, это какое-то одеяние для этой духовной сущности, в которой облачается душа. И через него проявляет свои силы, такие как хорошие качества и разные познания. Таким образом, она дает жизнь и движение телу, и хранит его от всех бед, так что у тела самого по себе нет ни жизни, ни движения, ничего, кроме мертвой материи, как мы видим это после того, как в час смерти, когда душа покинет его. А все признаки жизни, которые мы видим в теле человека, это лишь проявление сил души. То есть это значит, что есть какая-то сила, которая облачается в какое-то тело. Это может быть неживое, растительное, животное. И эта сила, когда действует внутри материала, то он держит этот материал в жизни, в ощущении жизни, в составе или в разложении. То, что называется жизнью. То есть вот это, когда сила эта исчезает из материала, то сам материал по себе без этой силы распадается на составные элементы, основы. На те материалы, которые существуют как основы, начало в природе, как таблица Менделеева. И все. Это называется душой. Ну, живая душа. Или разумная душа. Все это относится к некоторой силе, которая приходит и облачается в тело. И поскольку эта сила является высшей относительно тела, то она же и составляет тело, поддерживает его, дает ему жизнь. И также умерщвляет, если уходит из него. И тогда получается у нас, что душа вечна, а тело живое, пока душа в нем пребывает. Очень похоже на то, что мы изучаем в науке Каббала для парцуфа, который получает свет и потом ослабляется, стончается. То есть, когда свет есть внутри парцуфа, так он живет. Когда свет уходит оттуда, получается, что он умирает. Вещь как бы простая. Почему я даю пример из науки Каббала как раз? Потому что если человек изобретает в нашем мире какое-то изобретение, открытие, какую-то философию, теорию, он это все изобретает, потому что он так устроен. Действительно, в нашем жизни есть такие явления, как при вход света и выход света из парцуфа. При входе света в парцуф он живет, а когда уходит свет, то есть парцуф, когда ослабляется, умирает, поэтому приходит и к нам в нашем чувстве и разуме принятие жизни и смерти.
Это не просто так. Свалилась сверху. Есть у нас основа, и основа существующая реально. Не может быть, чтобы в голове человека возникло нечто, не существующее в реальности в той или иной форме. Есть существование или несуществование, это понятно. Но откуда может взяться мысль, что есть существование помимо меня, вне меня? Я же вижу, что что-то жило, потом умерло. Есть живой организм, который дышит. Если ты почитаешь Аристотеля или Платона, они говорят, что душа человека — это дыхание. Или другие подобные мысли. Египтяне не хотели позволять телу разлагаться. Они считали, что таким образом они удерживают душу в теле. Вот в чем вопрос. Потому что они думали, что если мы не можем контролировать душу, мы проконтролируем тело и заставим его оставаться. И так далее, и так далее. И на этой основе возникла вся культура и все основы человечества вокруг этого вопроса жизни и смерти. И когда человек... что происходит с человеком, когда он освобождается, и что он получает, когда он рождается. Это все в нашей жизни. Потому что это точка, которая отличает человека от животного. Когда человек начал думать о том, что он умирает, и почему он умирает, и что с ним случается, там возник человек. потому что у животного нет таких постижений, что есть нечто, что приходит ко мне, и нечто, что покидает меня. Это только у человека. Эта методика самая древняя. И ты видишь, она существует до сегодняшних дней. Мы так и говорим о себе словами, потому что человеку проще всего выразить это, что он жил, и вдруг его покинул дух жизни, скажем так, или неважно как еще. Есть еще вокруг этого дополнительные методики. Почему отверстие в теле заставляет душу покинуть его? Какая связь между одним и другим? И отсюда приходят к выражениям «в здоровом теле здоровый дух» или другие подобные философии Древней Греции или Рима. Это не просто так, это на той же самой основе возникло. Антон из Питера спрашивает, почему эта методика называется методикой веры? Потому что верят в то, что есть некая душа, существующая вне тела, и она вечна. И она облачается на материал, начинает организовывать вокруг себя материал. И чем больше она сама, тем больше материал вокруг себя она собирает. И она развивается, умнеет, мудреет. И человек, соответственно, вместе с ней, потому что человек не просто плоть, а все, что есть в нем внутри, это душа. Поэтому верят в то, что эта сила посторонняя и вечная существует. И тогда, значит, человек должен заботиться о ней. Что значит «моя душа», «духовный человек»? Это значит, что я забочусь о таких явлениях в себе, которые имеют отношение к моей духовной, якобы, жизни. Ты знаешь, что такое духовное? Культура, образование. Это называется духовное у человечества. Думают, что этот уровень человека называется духовностью. Это не обязательно проявляется в виде связи с божественным, то, что я хочу добавить. Не обязательно связь с божественным. Это просто в силу того, что мы не знаем, откуда взялась жизнь. Ты видишь, сейчас ученые начинают взвешивать тело до смерти и после смерти. Сколько весит душа? Ты понимаешь? Это такая путаница, которой нет конца, пока человек не раскроет истину. Все ученые, ты можешь поговорить с самыми блестящими. Они не знают об этом ничего, с одной стороны. С другой стороны, очень хотят исследовать. Что они говорят? Человек болен душевно. Эта сила, которая облачается на тело, она... Есть в нем какая-то неисправность, или в ней самой, или в ее связи с телом. Тогда человек становится душевно больным. Ты не говоришь телесно больным, что есть в теле, плоть и кровь. Ты говоришь, душа в нем больна. И это наверняка относится к вере. Даже по их проверкам это видно, сколько весит душа. Эта вещь как бы существует, которая приходит и уходит. И отсюда возникло множество теорий, как я могу удержать душу в теле. Скажи мне, что все эти методики, откуда они, на чем они основаны? Быть более худым, более спортивным, более подвижным. В конечном итоге, подсознательно, это методика, как удержать душу в теле. Всего-то навсего. Мы занимаемся той же самой древней методикой. Мы думаем, кто они, что они. Нет, мы, современные, постоянно занимаемся тем же самым. Как удержать душу в теле. Из Нью-Йорка, Чили спрашивают, задают тот же самый вопрос, в чем разница между нефиш и нешама, два названия души. В наших словах и то, как человечество это использует, нет разницы. Нефиш, рох, нешама используют. Не знаю, что такое хая и ехида, потому что действительно мы видим это из Каббалы, что хая и ехида не облачаются напрямую. Но есть нефиш, рох, нешама, то есть душа, дух и еще что-то. Так через Каббалу они получили использование в человечестве. Но это, наверное, не точные термины, которые используются в психологии человека. Ты можешь посмотреть в Википедии. Все это путаница. Там есть тысяча одно мнение всяких умников, которые, никто из которых не знает, о чем он говорит. Но тем не менее. Вопрос из Канады. Какая связь между желаниями тела, индивидуальностью человека и корнем души? Конечно, есть связь. Внешнее телесное свойство человека и все его привычки, семья призвано развить его душу. Но мы не можем распознать, согласно всяким внешним свойствам человека, тип его души. Мы не можем этого сделать. Мы можем сказать только, что люди, у которых действительно есть великое будущее, они очень проблемные. Им самим тяжело, тяжело другим с ними. Но еще короткий вопрос, и все. О, врач пускай спросит. Почему мы думаем, что в здоровом теле находится более здоровая душа? А как же мы можем еще говорить о душе? Только по телу. Мы же думаем, что душа оживляет тело. Тело здоровее, значит, оно более живое. И, может быть, оно и проживет дольше. Хотя сегодня, может, так не думаем, что физически более здоровые люди дольше живут. Не обязательно. Но так, естественно, мы привыкли думать. И поэтому мы говорим в здоровом теле здоровый дух. Ты видишь, это еще римское выражение. У них это было как философия жизни. Из латинского языка поговорка. Еще до того, как итальянцы пришли в Италию, это римляне, это не совсем тот же самый народ. Еще одна минутка есть. Есть минута, есть вопрос Йоси Скварсабы. Как могут душевно больные излечить себя с помощью психологии или каббалы? Душевно больные могут помочь себе через тело привести в баланс все рефлексы тела, реакции тела, но внутренние явления мы не можем изменить, помочь им улучшить их. Мы лишь можем сделать внешнее лечение, чтобы тело физически не так реагировало на внутреннее явление. Это все, что мы можем сделать. Это вся психология, психиатрия. Успокоительное, электрошок, химическое воздействие. Все это должно успокоить тело и помочь ему освободиться, не реагировать на внутренние взрывы, чтобы оно не взрывалось вместе с внутренними процессами человека, чтобы реакция была более мягкой. На этом мы завершаем и переходим к еще одной части урока. Переходим к следующей части урока из брошюры «Зор народу».